Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем об Эдинбургском фестивале искусств, судьбе Коляда театра в Екатеринбурге, лауреатах кинофестиваля в Локарно и новом альбоме группы «Нью-Йорк Доллс». Вы услышите обзор российских книжных новинок и интервью с американским писателем Уильямом Болманом. Ведет программу Дмитрий Волчек. 13 августа в Эдинбурге стартовал крупнейший в мире международный фестиваль искусств. Недели раньше, 6 августа, открылась неофициальная часть фестиваля, известная под названием «Фриндж». Слово корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Название «Фриндж», по-английски «периферия» или «окраина», закрепилось за этим многожанровым фестивалем 47-го года прошлого века, когда был основан Эдинбургский фестиваль. С тех пор фестиваль в столице Шотландии всегда начинается «Фринджем», самой демократической и одновременно самой обширной частью самого Эдинбургского фестиваля. Достаточно сказать, что в этом году на «Фриндже» выступят более 15 тысяч актеров, певцов, музыкантов, клоунов и танцовщиков. За три недели в Эдинбурге на 261 площадке пройдет более 28 тысяч представлений. Причем выступают артисты не только в театрах и концертных залах, но и в самых неожиданных местах – в школах, спортивных клубах, в пабах, а кое-кто и на улицах. Во время «Фринджа» Эдинбург превращается в столицу всебританского карнавала. Комические цирковые представления, рок- и поп-концерты, мультимедиа, шоу, мюзиклы, разного рода перформансы привлекают огромное число зрителей. Причем 36% из них – мировые премьеры. Подсчитано. Для того, чтобы посмотреть все представления 2006 года, понадобилось бы 5 лет, 11 месяцев и 16 дней. «Фриндж» не только крупнейший в мире фестиваль искусств, он славится своей эксцентричностью. Где еще шоу и концерты могут проходить в общественном туалете, на лестницах или в лифте? В этом году на «Фриндже» открылся новый концертный зал под названием «В утробе». Он построен в виде перевернутой вверх ногами коровы. «Фринджу» принадлежит мировой рекорд длительности представления. В позапрошлом году комедийное шоу Марка Уотсона длилось без перерыва 24 часа. На «Фриндже» нет никакого отборочного комитета, никто не отбирает и не утверждает программы выступлений. Так что заявки на участие в фестивале могут подавать все желающие, правда, неплохо при этом заручиться бы поддержкой спонсора, ведь почти все представления убыточны, а почти треть из них и вовсе бесплатные. Название многих бурлескных шоу и сатирических театральных представлений на «Фриндже» намеренно провокативны и эксцентричны, уже одним этим привлекая зрителей. К примеру, «Признание парализованной порнозвезды» или «Хроника моей грыжи» или «Мочеиспускающий город». «Фриндж» давно стал своего рода лабораторией современного искусства, где возникают новые художественные идеи и разрабатываются авангардистские выразительные средства практически во всех видах и жанрах сценического и визуального искусства. В этом году критика очень много пишет о заметной политизации «Фринджа», многие представления которого в бурлескной и сатирической форме посвящены актуальной общественной и политической проблематике, ситуации в Ираке, в войне в Ливане, положению религиозных, национальных и сексуальных меньшинств и нелегальной эмиграции. Среди театральных постановок, привлекших внимание критики, сатирическая утопическая пьеса Ника Саломона «Хиллари состязается». Действие пьесы происходит в 2009 году. Президентом США становится жена Билла Клинтона Хиллари Клинтон, и в стране исчезает 65 миллионов человек. Первая женщина-президент попадает в бесконечную череду соблазнов и ловушек. Огромный резонанс вызвал недавний запрет шотландского парламента курить в общественных местах, в том числе и на театральной сцене. Драматург Мел Смит и режиссер Эдинбургского Хилл-стрит-театра Томик Боркови назвали этот закон нацистским и тоталитарным и, протестуя против него, намерены показать на Фринже свое шоу, где Черчилль курит свою сигару и зал наполняется дымом, что вызвало скандал и угрозу властей закрыть театр. Среди выступающих на Фринже множество иностранцев. Аргентинские чечеточники, близнецы Мартин и Факундо Ломбарды, американский комик Дуайт Слейт, испанское шоу «Звездное путешествие», японская театральная труппа, петербургский макабристский ансамбль «Дерево», представление которого критики обычно относят к жанру физического театра. Фольклорный ансамбль «Колесо», тоже из Петербурга, показывает на Фринже народную русскую музыку и танцы. Чем же нынешний Фринж отличается от фестивалей прошлых лет, говорит его директор Пол Гаджин.
Прежде всего, нынешний фестиваль обширнее. У нас почти на 100 представлений больше, чем было в прошлом году. И другое новшество. В этом году религиозная проблематика вышла на передний план. Для многих артистов она стала главной. У нас религиозной теме посвящено, по крайней мере, одно из каждых 50 представлений, и это попросту ошеломляет.
Что, на ваш взгляд, самое интересное в программе фестиваля этого года?
На фестивале царит огромное разнообразие, на нем можно обнаружить все, что угодно. Я бы выделил первое выступление нового шотландского национального театра с его пьесой «Черная стража» о военном подразделении под этим названием, дислоцированном в Ираке. Невероятно эксцентрична постановка шекспировского «Гамлета», который играется на батуте. Другая пьеса «Сон в летнюю ночь» играется на дереве. В этом году много представлений посвящены кризису на Ближнем Востоке и войне в Ираке.
Сколько зрителей вы ожидаете в этом году?
За последние 3 года мы ежегодно продавали свыше 1 000 000 билетов. В прошлом году мы продали 1 335 000 билетов. Нам хотелось бы продать столько же и в этом году, и даже немного больше.
Эдинбург – сравнительно небольшой город. Как вам удается размещать в нем более 1 000 000 посетителей фестиваля?
Это действительно удивительно. Мы используем общежитие университета. Многие жители Эдинбурга уезжают в это время в отпуск и сдают свои дома и квартиры. Так что мы задействуем всю возможную жилплощадь, все места, где только можно остановиться.
Разительно отличается от Фринджа официальная основная часть Эдинбургского международного фестиваля, которая стартовала 13 августа и продлится до 3 сентября. Здесь выступает мировая артистическая элита. По сути дела, в рамках этого фестиваля проходит несколько фестивалей – музыкальный, оперный, джазовый, книжный и кинофестиваль. Под них отданы лучшие театральные и концертные залы Эдинбурга. В этом году на музыкальном фестивале меломанов ожидает парад симфонических оркестров из разных стран. Известный британский дирижер сэр Саймон Рэттл привез в Эдинбург возглавляемый им симфонический оркестр Берлинской филармонии. Роттердамский симфонический исполняет симфонии Брукнера, а Будапештский фестивальный оркестр выступает с музыкой Бартока и Стравинского. В репертуаре Королевского шотландского симфонического музыка Малера, а шотландский камерный оркестр под руководством сэра Чарльза Маккераса исполняет все 9 симфоний Бетховена. На спектакли оперного и театрального фестиваля распроданы уже все билеты. Лионская опера привезла 7 смертных грехов Бертольда Брехта, Курта Валя и Мазепу Чайковского. Сценическую версию «Волшебной флейты» Моцарта показывает Клаудио Абадо со своим оркестром, а известный немецкий режиссер Питер Штайн специально для Эдинбургского фестиваля поставил с английскими актерами Троилу и Крисиду Шекспира. Американский репертуарный театр привез 3 сестер Чехова. Незадолго до открытия фестиваля произошло событие, которое одновременно удивило и умилило его завсегдатаев. Недавно скончалась очень пожилая, одинокая ирландка Лин Скалли, которая регулярно посещала Эдинбургский фестиваль. На протяжении многих лет она ежегодно поддерживала фестиваль, отправляя в его фонд по 45 фунтов. Согласно завещанию, все ее состояние 5,5 миллиона евро достанется Эдинбургскому фестивалю. Это самый крупный дар в фонд фестиваля за всю его 60-летнюю историю.
Об Эдинбургском фестивале искусств рассказывала Наталья Голицына. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». 50 лет назад умер немецкий поэт и драматург Бертольд Брехт, умер гражданином ГДР, не дожив, правда, до развитого социализма за Берлинской стеной. Его пьесы, его теория театра, его эстетика обогатили мировой театр 20 века. Слово корреспонденту «Свободы» в Берлине Юрию Векслеру.
В эти дни, когда в Германии отмечают 50 лет со дня смерти Брехта, появились публикации, говорящие об уменьшающейся популярности драматурга в самой Германии. Наверное, заканчивается первая волна, связанная с жизнью поколения Брехта и его многочисленных учеников. Для многих западных немцев отторжение вызывает, возможно, и сам факт, что Брехт был коммунистом и ОСИ, то есть ГДРовцем. Но для интеллектуалов Германии дерзости Брехта по поводу мерзости мира, прежде всего мира капитала, свежи и актуальны и сегодня. Именно интеллектуалы вышли вчера на сцену театра Брехта «Берлинский ансамбль». Писатели, поэты, драматурги, критики, театроведы, актеры, режиссеры, журналисты, политики более 3 часов читали, играли и пели Брехта, а публика долго бесировала лучшие номера. Наибольший успех выпал на долю Вольфа Бирмана, Мильвы, Гизеллы Мэй, Джорджа Табори, Кристи Вольф и звезды немецкого ретро-шлягера Макса Раабе. Звезда Брехта взошла за 5 лет до прихода нацистов к власти с премьерой в Берлине 3-грошовой оперы с музыкой Курта Вайля. Звучит увертюра из этой оперы. Запись сделана на премьере в 1928 году. В этой постановке Брехт впервые применил свои основные эстетические принципы, в частности, отказ от стремления к тому, чтобы зрители идентифицировали себя с героями и героинями пьесы. Брехт предпочел подачу персонажей отстраненно, и в историю театра вошел его термин «отстранение», дабы зритель получал возможность критической дистанции. Песенка «Мэки Нош» из этого спектакля стала мировым шлягером и одной из излюбленных тем импровизации джазистов. Вот как она звучала в первый раз.
«Мэки Месса» «Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht, und Mäcki...»
Исполнявший песенку на премьере популярный актер Курт Герон погиб впоследствии в Освенциме. Сам Брехт вынужден был эмигрировать. Он вернулся в Восточный Берлин в 1949 году после эмигрантской жизни в Праге, Вене, Швейцарии, Дании, Финляндии и США. Во время войны им было написано много антифашистских стихов. 11 января 1949 года в Берлине состоялась премьера, переработанной Брехтом, его пьесы «Мамаша Кураж и ее дети» с Еленой Вайгель в главной роли. Этот спектакль стал основой нового театра «Берлинский ансамбль», театра Брехта, главного дела его жизни. Брехт обладал прекрасным чувством юмора и комического, поэтому на репетициях часто звучал его неподражаемый смех. Вышколенный Брехтом театр «Берлинский ансамбль» гастролировал во многих странах, что способствовало популяризации творчества Брехта и его всемирной славе. Побывал театр и в Советском Союзе. Праздниками театральности стали в советские времена такие спектакли, как «Карьера Артура Уи» в БДТ, «Добрый человек из Сизуана» Юрия Любимова. Этим спектаклем открывался театр на Таганке, «Кавказский меловой круг» в постановке Роберта Стурова в Тбилисском театре имени Шота Руставеля, а в постсоветские времена, сравнительно недавно, «Мамаша Кураж» в Самаре в постановке Адольфа Шапира. Как вышеупомянутые пьесы Брехта, так и другие, например, «Жизнь Галилея», переведены на множество языков и продолжают свою жизнь на сценах театров мира.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Екатеринбургский Каледа-театр получил от правительства Свердловской области помещение – деревянный особняк XIX века в центре города. Так закончился конфликт вокруг нынешнего театрального помещения, которое труппа никак не могла поделить с Центром молодежной поэзии. Конфликт закончился, но актеры не знают, что будет с театром. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Уже две недели актеры Екатеринбургского Каледа-театра в перерывах между репетициями вынуждены заниматься самыми разными хозяйственными вопросами. Когда в правительстве области было принято решение о предоставлении им отдельного помещения, они очень обрадовались, забрали ключи от входных дверей и поехали смотреть особняк. Драматург, режиссер и художественный руководитель театра Николай Каледа даже притащил одну из своих кошек, чтобы она первой, как положено, переступила порог нового дома. Теперь актеры не знают, радоваться им или огорчаться, говорит актриса Каледа-театра Ирина Белова.
Ну да пока не с чем нас поздравлять. Нам дали коробку, в которой нет ни света, ни тепла, нет воды. И получается замкнутый круг, чтобы вызвать, допустим, энергетиков, теплосети и водоканал. Это должен делать арендатор. Арендатор говорит, да-да-да, сегодня, завтра, послезавтра. Мы радовались. Мы думали, что придет дяденька добрый, включит нам винтик. Все, и лампочки загорятся, быстренько там сделаем ремонт, начнем нормально работать. Вчера вот были в кабинете у господина чиновника, арендатора, так скажем, который кулаком стучал и на стуле гордо разъезжал. И все, и на ковер вызывал, чтобы к 6 часам вечера все были документы, чтобы все было классно, окей, дайте людям работать. Ну, все опять на словах.
Деревянный двухэтажный дом на улице Тургенева в самом центре Екатеринбурга по соседству с Уральским госуниверситетом и оперным театром был построен в конце 19 века. При советской власти здесь располагался детский садик, принадлежавший предприятию «Полиграфист». В 90-е после приватизации офис «Полиграфиста». 10 месяцев назад здание было обесточено, а на дверь повешен амбарный замок. Николай Каледа приходит сюда с тяжелым сердцем.
Ну вот мы открываем замок. Туго идет, заржавел. Проходите, пожалуйста. Тут налево должна быть костюмерная. Направо вот здесь будет, наверное, гардероб маленький. Тут эту стенку надо будет снести. Тут будет фойе такое небольшое. Здесь будет зрительный зал 90-80 квадратных метров. Поскольку здесь раньше были офисы предприятия «Полиграфист», ну, такое все в духе начала перестройки, все оформлено, такое дерево, цветы на потолке. Ну, это все красиво, конечно, но все это убирать надо, потому что это безвкусица. Вообще все отдирать надо до бесконечности.
Актеры уже посчитали, на ремонт особняка потребуется не меньше 50 миллионов рублей.
Электричество через полгода могут только включить, потому что тех условия, согласование, еще что-то. Надо делать отдельную подстанцию, потому что здесь, на Вознесенской горке, в самом центре города, сети изношенные, гнилые.
Театральная общественность Екатеринбурга в шоке от происходящего. Одним из тех, кто подписывал письмо в поддержку Каледа-театра, когда его актеры объявили голодовку, был заместитель директора театра юного зрителя по творческим вопросам Олег Лаевский.
Когда формально выделяется какое-то здание, но ремонт этого здания стоит столько денег, сколько можно затратить на постройку нового здания. Это наплевательство. Театр Каледы – одно из самых талантливых, можно сказать, театральных образований России за последнее время. Он успешен, удачен, востребован во всем мире. Я привозил там американцев, которые специально прилетали сюда, платили свои деньги, чтобы познакомиться с Колей и с его театром. И в Нью-Йорке, в Вашингтоне вышли огромные статьи об этом театре. Может быть, Америка нам и не указ, но все равно признание, вещь серьезная, признание, которое сближает людей и которое поверх языковых барьеров.
Пока актеры репетируют в помещении Центра молодежной поэзии, из-за которого было столько споров. Новая пьеса Николая Каледы «Букет» про тетку-экскурсовода странным образом перекликается с жизнью.
Сюда, товарищи, сюда, товарищи,
вот здесь ходил,
сюда, парень. Сюда, вот здесь он ходил, здесь его ножки опускались. Давайте, дорогие мои, это святыня, это наша святыня.
А дом охраняется государством, мемориал. На нем там доска, на которой написано, что в этом доме жил известный писатель и публицист, рабочий революционер И.Ф. Бородаев. Потом выясняется во втором действии, что был агент царской охранки, дом надо снести и все к ядрене матери закончить. Я им на репетиции говорю, ходи, экскурсоводший, показывай вот экскурсию. Говорю, вот здесь Каледа ходил, вот здесь Каледа, вот здесь он репетировал, тут он сидел, Каледа. А во втором действии, какой Каледа? Бей его под зад и выгоняй его.
Через месяц актеры должны будут выехать из занимаемого сейчас помещения. А когда можно будет въехать в новое, пока непонятно. В сентябре Каледа-театр отправится на гастроли по городам Свердловской области.
Денис Каменщиков о судьбе Каледа-театра. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В субботу жюри кинофестиваля в швейцарском городе Локарно объявило о своем решении. О фильмах, получивших награды, рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
59-й фестиваль в Локарно завершился победой швейцарско-немецкого фильма «Девушка» о судьбах югославских эмигрантов, живущих в Цюрихе. Режиссер этой картины Андреа Стака сама происходит из боснийско-хорватской эмигрантской семьи. Главную роль играет актриса Мирьяна Каранович, прославившаяся благодаря фильму «Грбавица», победителю последнего Берлинского фестиваля. Спецприз жюри достался американской ленте Полу Нельсон Райана Флека, обучителя Бруклинского колледжа, который оказывается вовлечен в теневой мир наркодилерства. Американка Амбер Тамблин признана лучшей актрисой за роль матери, которую обвиняют в убийстве собственного ребенка, фильм «Стефани». А приз за лучшую мужскую роль достался немцу Бурхарту Клауснеру, сыгравшему в фильме «Дито Цинцадзе» «Человек из посольства» о немецком дипломате в Тбилиси, пригревшем бездомную девочку-беженку. Как видим, победили фильмы социальной направленности и жестких психологических коллизий. «Золотым леопардом» за вклад в киноискусство награжден Александр Сокуров. На пьяце Гранде показан его знаменитый «Русский ковчег». В Локарно состоялась также мировая премьера фильма Сокурова «Элегия жизни. Ростропович-Вишневская». Люди трудного характера и трудной судьбы увидены не с высоты своего триумфа, даже если они в окружении королевских особ, а как неуемные пассионарные личности, которые всегда ставят перед собой задачи почти невыполнимые. Их энергетический запас многократно возрастает от того, что они осваивали его вдвоем, вплоть до недавней золотой свадьбы. Сокурову в этом смысле сложнее. Недаром его первый фильм назывался «Одинокий голос человека». Только что снятый с цензурной полки, он был награжден в Локарно бронзовым леопардом ровно 19 лет назад. С тех пор многие работы режиссера были показаны в Локарно, а фильм «Духовные голоса» награжден здесь главным призом видеоконкурса. Почетный «Золотой леопард» – логический итог многолетнего романа между фестивалем и режиссером. В конкурсе участвовало также «Многоточие» – фильм Андрея Эшпая, представляющий еще один отчетливый индивидуальный режиссерский голос. В основе – рассказ Виктора Некрасова «Кира Георгиевна». Это драма зрелой женщины, чья карьера скульпторши, она увековечивает Ленина в камне, и стабильная личная жизнь готова обрушиться, когда из лагерей возвращается ее первая любовь – человек, с которым она оказалась разлучена на четверть века. Большая часть действия происходит на фабрике-студии, в центре которой возвышается каркас монструозной скульптуры вождя. Евгения Симонова, играющая на эмоциональном пределе и в то же время с тонким психоанализом, дает настоящий мастер-класс. А Андрей Шпай ухитряется оставить достаточно пространства для других артистов, в том числе Сергея Дрейдена, Игоря Меркубанова и Чулпан Хаматовой в смешнейшей роли ГДРовской журналистки.
Андрей Плахов из Локарно. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» обзор российских книжных новинок, интервью с писателем Уильямом Волманом, музыка группы «Нью-Йорк Доллс». После рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Каким результатом привела военная операция Израиля в Ливане? Ответ на этот вопрос ищем с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Он только что вернулся с места конфликта. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Представители Израиля, Ливана и ООН провели первую встречу, над которой обсуждались вопросы контроля над Южным Ливаном после ухода оттуда израильских войск. Отвод войск уже начался. «Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров Хезболлах», заявил премьер-министр Эхуд Ольмерт, выступая сегодня в парламенте. В Петербурге к зданию уголовного розыска подброшены еще 4 предмета, похищенные из Эрмитажа. Таким образом, возвращен 21 экспонат из 200 с лишним. В больнице Махачкалы скончался милиционер, тяжело раненый в ночь на пятницу при нападении на милицейский пост. В Польше звучат требования лишить лауреата Нобелевской премии по литературе немецкого писателя Гюнтера Грасса звания почетного гражданина Гданьска. Писатель признал, что в конце Второй мировой войны 19-летним юношей был призван в армию и служил в Ваффен-СС. Бывший пресс-секретарь президента Туркмении Какамурат Балыев приговорен к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщила базирующаяся в Вене организация «Туркменская правозащитная инициатива». Наркомания в Киргизии принимает масштабы эпидемии, предупреждает министр здравоохранения республики.
По его словам, употребление героина постоянно растет, особенно среди женщин и подростков. В центре Стамбула произошел взрыв, ранены 3 человека. Бомба была заложена в многолюдном квартале, который часто посещают туристы. В Афганистане сегодня в результате вооруженных столкновений и терактов погибли около 20 человек, ранены по меньшей мере 14. Состояние здоровья бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, находящегося в коме, вновь ухудшилось. В столице Шри-Ланки при взрыве бомбы погибли 7 человек, 17 ранены.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжит программу обзор российских книжных новинок. «Хроники Нарнии» Клайва Степлза Льюиса, монография «Евразийское уклонение в музыке 20-30-х годов» Игоря Вишневецкого и книга Владимира Кунина «Сволочи». Таков выбор Михаила Берга.
Мне уже приходилось говорить, что фильм, снятый по книге, резко увеличивает ее популярность, тем более, если книга для детей, а ее автор Клайв Стейплс Льюис известен в мире, может быть, за исключением России, не менее, чем Толкиен и Роллинг. Однако теперь и на русском вышли его знаменитые и переведенные на 29 языков «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф». Книга опубликована издательством «Каскад Паблишинг». Ну, а звучит эта проза примерно так.
Жили-были на свете 4 ребят. Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. В этой книжке рассказывается о том, что приключилось с ними во время войны, когда их вывезли из Лондона, чтобы они не пострадали из-за воздушных налетов. Их отправили к старику-профессору, который жил в самом центре Англии, в 10 милях от ближайшей почты. У него никогда не было жены, и он жил в очень большом доме с экономкой и 3 служанками – Айви, Маргарет и Бетти, но они почти совсем не принимали участие в нашей истории. Профессор был старый-престарый, со взлохмаченными седыми волосами и взлохмаченной седой бородой почти до самых глаз. Вскоре ребята его полюбили, но в первый вечер, когда он вышел им навстречу к парадным дверям, он показался им очень чудным. Люси, самая младшая, даже немного его испугалась, а Эдмунд, следующий за Люси по возрасту, с трудом удержался от смеха. Ему пришлось сделать вид, что он сморкается.
Характерно, что вместе с книгой и фильмом по «Хроникам Нарнии» в российский прокат и к российскому читателю вышла книга Владимира Кунина, которая словно специально по контрасту называется просто «Сволочи», а посвящена она тому, что иногда называют проблемами российской армии. Вот примерно на таком уровне.
На небольшом плацу показушной элитной воинской части, расквартированной чуть ли не в самом центре Москвы, в тенечке сидит взмыленный и злой молоденький старший лейтенант. Он протирает изнутри мокрую от пота форменную фуражку с высоченной тульей и, не скрывая раздражения, говорит другому упарившемуся лейтенанту лет 23. «Понагнали чуть ли не со всей России, понимаешь, какую-то, блин, дохлую команду, и хотят, чтобы я за 5 дней что-то там из них, мать их, в душу толковое сделал». Юный лейтенантик устало опирается о большой магнитофон, стоящий на столике между ним и старшим лейтенантом, приваливается спиной к огромному динамику и глубокомысленно замечает: «Ну, полный атас, блин». Старший лейтенант выматерился одними губами, решительно надрючил на голову свою глуповатую огромную фуражку, встал и крикнул в глубину плаца: «Кончай перекур! Становись!»
В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла монография «Евразийское уклонение в музыке 1920-30-х годов», написанная известным поэтом Игорем Вишневецким, ныне работающим в американских архивах и занимающимся историей музыки. О его книге и евразийстве, я решил поговорить с редактором издательства Ильей Кукулиным и начал с вопроса, в каких именно архивах работал Игорь Вишневецкий.
Он много работал в архивах композиторов, которые либо долго жили на Западе, как Сергей Прокофьев, либо на Западе остались и прожили всю свою жизнь, как Артур Лурье, или гораздо менее известный в России композитор Владимир Дукельский, который был также автором бродвейских мюзиклов и подписывал их именем Вернон Дьюк. И эта книга посвящена очень мало исследованному вопросу влиянию евразийцев на музыку и на композиторское мышление. И мы, в общем, знаем, что евразийство – это было движение среди русских эмигрантов. И поскольку сейчас вокруг евразийства очень много спекуляций самого дурного политического пошиба, выпуск этой книги, где все подробно анализируется, приводится огромное количество документов. Больше половины этой книги – это публикации выдержек из дневников, малоизвестных статей в эмигрантской прессе, переводов статей из французского и с английского, написанных знаменитым евразийцем Петром Сувчинским, Игорем Стравинским, Владимиром Дукельским, Артуром Лурье. Все это способствует тому, что мы начинаем лучше понимать некоторые процессы, шедшие в русской эмиграции.
Но как структурно можно представить себе возникновение евразийства? Это была часть известной борьбы поколений или борьба внутри одного поколения, оказавшегося в эмиграции?
Евразийцы были людьми, которых невозможно понимать вне европейского философского политического контекста, на который они, собственно, и реагировали, будучи в эмиграции. А композиторы, на которых они действовали, они разбирались во многом со своими учителями, с Прокофьевым, с Римским-Корсаковым и так далее. В то же время это позволяет понять некоторые позиции Прокофьева, почему он вернулся в Советский Союз и почему Прокофьев писал именно такую музыку после возвращения. В целом, эта книга является замечательным междисциплинарным исследованием, которое связывает воедино историю политики, историю музыки и отчасти историю литературы, потому что мы знаем, что Прокофьев и Лурье по-разному имеют свое место в истории русской литературы. Прокофьев, как выяснилось совсем недавно, в том числе благодаря архивной работе самого Игоря Вишневецкого, писал замечательную прозу, которую при жизни не публиковал. А Артур Лурье был близким другом Анны Ахматовой, много с ней общался.
Естественно, читатель может задаться вопросом, а как это евразийство музыкантов, находившихся в эмиграции, связано со столь часто сегодня используемым термином, в том числе националистами разного толка? Да почти никак, разве что терминологически. Так ведь часто бывает в истории России, нечто, возникшее на Западе, проникает в Россию и, называясь также, например, футуризмом, оказывается совершенно другим явлением. Иногда, хотя и редко, не менее значимым, чем оригинал, а куда более часто лишь тенью или спекуляцией чего-то более серьезного и известного. Впрочем, такова судьба у любого заимствования.
Книжное обозрение подготовил Михаил Берг. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – американский писатель Уильям Волман. Его книга «Центральная Европа» в прошлом году получила национальную премию критики. Это роман или, скорее, сборник, связанных общим сюжетом повестей. Все они рассказывают об известных исторических фигурах – русских и немцах, живших в Европе времен тоталитаризма и Второй мировой войны. Центральным героем книги можно назвать композитора Дмитрия Шостаковича. Он присутствует почти во всех рассказанных в романе историях. «Центральная Европа» – девятая книга Волмана. Писатель известен тем, что очень тщательно подходит к сбору материала, работает над каждой книгой много лет, собирая и изучая документы, путешествуя, беседуя со свидетелями. Так что «Центральную Европу» можно считать в значительной мере документальным исследованием. Почему писатель, все предыдущие романы которого были посвящены Северной Америке, написал книгу о советском композиторе? С Уильямом Волманом беседует Остап Кармоди.
Для начала хотел бы поблагодарить вас за книгу «Центральная Европа». Она мне очень понравилась. Особенно меня поразило то, что в вашем романе нет никакой клюквы. Даже интонацию героев вполне русские.
Oh, Я
получил большое удовольствие, пытаясь копировать интонации из русской литературы. Когда я был моложе, мне очень нравилась идея коммунизма. Она и сейчас мне нравится, и очень печально, что исполнение этой благородной идеи обычно приводит к массовому убийству людей. Но мне нравится думать, что Шостакович сначала искренне верил в сталинские лозунги вроде «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Возможно, он был наивным, полным надежд оптимистом и изо всех сил пытался помогать революции. И когда случилась эта беда с его оперой «Леди Макбет» Мценского уезда, и он вдруг понял, в какой ужасной опасности находятся он сам и многие другие люди, вся его жизнь изменилась. Затем она изменилась снова, после нападения фашистов, когда, возможно, он решил, что должен на время забыть о сталинском режиме и быть со своей страной. А когда война закончилась, его иллюзии стали таять еще быстрее. Это поразительная история человеческой жизни, история того, как он держался за те остатки внутренней целостности, которые удавалось сохранить в своем искусстве, и сдавал все остальное по мере того, как старел. Я все время представляю себя на его месте. Что стал бы делать я, будь я Шостаковичем? Я бы сдался. Мне так жалко его. Ему пришлось жить в ситуации, когда оставаться чистым было невозможно. Когда я подумал об этом, я понял, что это относилось ко всем во время этой войны. Например, рожденный в Германии мальчик, которому в 1940 году исполнилось 16-17 лет. Чего ему ждать от жизни? Чего ждать от жизни солдатам в Сталинграде с обеих сторон фронта? Обычным и даже хорошим людям приходится время от времени воевать друг с другом в интересах бесчеловечных режимов. Эта мысль заставила меня работать над этой книгой с полной отдачей.
Если бы опера «Леди Макбет» Мценского уезда понравилась Сталину, получила бы, скажем, сталинскую премию вместо того, чтобы стать объектом травли в газетах, мог бы Шостакович остаться убежденным коммунистом, как еще один герой вашей книги Роман Кармен, который всю жизнь был обласкан партией?
Мне кажется, что в молодости он был довольно искренним коммунистом. Он собирался написать цикл опер о жизни женщин, начиная с капиталистических времен и заканчивая социализмом. Думаю, что «Леди Макбет» — честная авангардистская попытка показать страдания женщины в царистские времена, пусть и довольно богатой женщины. Если бы Шостаковича не трогали, он вполне бы мог выражать свою поддержку утопическому коммунизму в авангардной форме. Но, к несчастью для него и для Советского Союза, такое развитие событий стало невозможным. Я уверен, что после этого он начал думать о коммунизме или, по крайней мере, о сталинизме совсем по-другому. Сомневаюсь, правда, что ему нравился капитализм. Думаю, он жил в мрачном мире, и у него не было надежды ни на одну политическую систему.
В Советском Союзе Ахматова считалась диссидентом, а Шостакович — конформистом. Шостакович писал музыку к песням о Сталине, но и Ахматова, как вы знаете, вы даже об этом писали, сочинила стихи, восхваляющие Сталина. В чем, по-вашему, разница между ними?
Я думаю, «Реквием» Ахматовой настолько антисталинистский и, возможно, антисоветский. Музыку можно интерпретировать как угодно. В свое время говорили, что крысиная тема в седьмой симфонии Шостаковича изображает немецкий фашизм. Потом стали говорить, что на самом деле она изображает сталинизм. Или и то, и другое. У Ахматовой не было такой возможности. Слова гораздо определеннее любой музыки. По-моему, оба они шли на компромиссы, чтобы выжить, и оба были в своем роде диссидентами. Но Шостакович мог сказать о седьмой симфонии, что это про Гитлера, а Ахматова никак не могла сказать того же о «Реквиеме».
Вы очень убедительно и очень по-русски передали в своей книге речь Шостаковича.
Когда я был в Испании, оказавшись в аэропорту, я обнаружил, что мне нечего читать, и купил в местном магазинчике книгу воспоминаний о Шостаковиче. Это был набор историй о разных периодах его жизни, и в этой книге Шостакович часто цитировался. Я подумал, какая необычная речь у этого человека, и решил, что мне надо научиться ее имитировать. И когда у меня это получилось, я начал понимать силу недосказанного, вытесненного. Кто знает, вытеснял ли на самом деле Шостакович какие-нибудь мысли в психологическом смысле. Но для меня это было способом добавить еще одну трагическую черту к его характеру, используя речь, чтобы показать, куда бы он ни шел, его ждала ловушка.
Важно ли, по какому поводу была сочинена та или иная симфония? Сейчас в Праге висят афиши концертов к столетию Шостаковича, и «Десятая симфония» соседствует в них с песней о лесах, Возможно, через 100 или 200 лет никому не будет важно, что песня о лесах была написана для прославления Сталина.
Я думаю, единственное, что останется, музыкальная ценность произведения. Когда читаешь «Энеиду» Вергилия, в конце книги обнаруживаешь, что это пропагандистский трактат, удлиняющий историю Рима. Думаю, что если музыка хороша, обстоятельства ее сочинения становятся со временем все менее важными. И через 100 или 200 лет останется только гений Шостаковича, о контексте забудут. Во время блокады Ленинграда 7-я симфония считалась великой музыкой. Сейчас меньше людей разделяют это мнение. Люди не помнят блокаду Ленинграда, если, конечно, они там не живут. В США сейчас чаще всего исполняют прелюдии и фуги, очень красивые и сложные вещи, которые требуют вдумчивого прослушивания. Возможно, в будущем в основном будут слушать их, а, например, не 10-ю симфонию. Предугадать трудно.
В России многие верят, что диктатура, авторитаризм, даже тоталитаризм идут на пользу творчеству. Диктатура помогает художнику сконцентрироваться.
Многие лучшие литературные произведения писателей из стран Восточной Европы, которые я читал, таких как Конвицкий, ранний Кундера, были такими успешными именно потому, что создавались в условиях угнетения. Последняя книга Конвицкого, написанная после того, как коммунизм в Польше пал, не произвела на меня такого впечатления, как, например, современный «Сонник». Думаю, любые драматические события могут быть использованы художником, чтобы создать что-нибудь очень и очень трогающее. И если драматические переживания созданы диктатором, у художника появляется больше поводов описать это. «Реквием» был очень смелой поэмой, которая даже сейчас и даже в переводе вызывает у меня слезы.
Кстати, о Восточной Европе. Роман называется «Центральная Европа», но в нем нет почти ни слова, собственно, о Центральной Европе – Венгрии, Польше, Чехии.
В романе описаны два враждебных режима, которые можно даже назвать империями. Каждый из них хочет поглотить другой. Фашистская Германия заявляет: «Я – Европа. Я нахожусь в центре мира, и я буду контролировать всю Европу, и Россию в том числе». После Сталинграда и Курска Советский Союз отвечает: «Знаете что? Я приду в Европу, и Европа станет моим сателлитом». Оба эти режима пользовались словом «Европа», но сама Европа должна была стать аннексированной территорией. И каждый из режимов собирался стать ее центром, отодвинув саму Европу на периферию.
Вы были в России?
В первый раз я был там по дороге в Афганистан. Это было во время правления Талибана. Я был в Москве и немного в Петербурге. Год назад я 2 или 3 недели был в Петербурге. Меня пригласили на писательский семинар. Мне там очень понравилось. Я сейчас дописываю документальную книгу о бедняках, и одна из глав будет о старушках, просящих милостыню около Спаса на Крови. Я говорил с ними, с их семьями и многое узнал. Я бы очень хотел вернуться в Россию.
Вы написали 9 романов, в основном очень объемных. Несколько сборников рассказов, несколько документальных книг, в том числе огромный многотомный труд «Восставая и низвергаясь». Все это было написано за 19 лет. При этом, прежде чем писать свои книги, вы собираете огромный фактический материал. Как вы успеваете столько работать?
Я очень люблю работать. Работа делает меня счастливым. К тому же я люблю читать и читаю быстро. При первой возможности покупаю книги. Они лежат у меня годами, я время от времени в них заглядываю. Мой отец был профессором в Индиане, и когда я учился в старших классах, у них был академический обмен с каким-то советским институтом. Это было в 70-е. Русские профессора приехали к нам домой. У меня уже тогда было очень много книг, и им это не понравилось. Они сказали, что это очень расточительно и эгоистично, что какой-то подросток владеет таким количеством книг, когда они могли бы принести пользу такому количеству других людей. В каком-то смысле они были правы, но в этом мой секрет – собирать книги, которые лежат у меня годами. Многие книги, которые я использовал для написания «Центральной Европы», лежат у меня с 70-х, я знаю их чуть ли не наизусть.
Читаете ли вы современную русскую литературу, и если да, то какую?
Это зависит от того, что такое современное. Я считаю Ахматову великим поэтом. Я очень люблю Мандельштама. На меня произвел очень сильное впечатление роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Я рекомендовал его многим своим знакомым. Мне бы хотелось, чтобы мой русский стал лучше. В колледже я изучал его в течение года. Я могу читать кириллицу, но больше ничего уже не помню.
Традиционный вопрос. Над чем вы сейчас работаете?
Я готовлюсь начать очередной роман из цикла «Семь снов». Он будет об индейцах Нес Перси и попытке их великого вождя Джозефа, спасаясь от американской армии, увести племя в Канаду. Я почти закончил документальную книгу о японском театре «Но». Чтобы написать ее, я каждый год ездил в Японию. Скоро будет издана моя книга о бедняках. И еще одну большую документальную книгу о границе Мексики и Калифорнии, ее истории по обе стороны, я надеюсь закончить к апрелю.
Русская тема для вас закрыта, или вы еще будете писать о России и о Европе?
Я бы очень хотел написать еще несколько книг о России. Когда я был в Петербурге, я начал писать поэму о летнем саде, и это доставляло мне большое удовольствие. В ближайшие пару лет я хотел бы провести хотя бы месяц где-нибудь в России, поближе познакомиться с людьми, попытаться лучше понять Россию и написать что-нибудь.
На вопросы Остапа Кармоди отвечал американский писатель Уильям Уолман. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает музыка. После самого длительного в истории перерыва вернулись ветераны рока «Нью-Йорк Доллс», любимая группа нашего нью-йоркского корреспондента Рай Вайль.
Они представляли панк-рок еще тогда, когда не существовало самого этого термина. Мейнстрим их никогда не заботил, да и сейчас они далеки от сверхпопулярного хип-хопа. Вписываются ли они в рамки, соответствуют ли, это им было неинтересно. Все, что их волновало, это собственный оригинальный стиль. И он у них был, причем с большой буквы. Дикий, рвущийся из глубины души, анархический, революционный рок-н-ролл. В сочетании с длинными волосами, женской одеждой, обувью на высоченных каблуках и соответствующим макияжем это производило сильное впечатление. И это тоже был их стиль – шокировать публику своими неординарными концертами. Отсюда и название группы – «Куклы», «Dolls». Ну, а нью-йоркские, потому что начинали они здесь, в Нью-Йорке, в маленьких клубах «Ист-Вилледжа». В начале 70-х годов, разрушив все принятые тогда в рок-н-ролле каноны, они, по сути, открыли дорогу панк-року и хэви-метал. В числе прочих групп, которые благодаря им вышли на большую сцену, были Рамонс, Блонди и Кис. А сейчас объявились и сами нью-йоркские куклы. Впервые за почти 33 года они выпустили свой новый альбом с длинным названием «Когда-нибудь нам будет приятно вспомнить даже это». Эдакая самоирония. Но пусть название вас не смущает. Альбом они записали отличный, хоть он и не попал ни в первую, ни даже во вторую сотню билборда. Но кто сказал, что Билборд представляет все самое лучшее? «Куклы» просуществовали всего 4 года и выпустили за это время всего 2 альбома, да и то не имевших коммерческого успеха. Но эти 2 альбома, вышедшие под лейблом Mercury Records в 73-м и 74-м годах, навсегда вошли в историю американской музыки. Благодаря этим 2 альбомам и, конечно, концертам, «Куклы» стали живой легендой, культовой группой, у которой до сих пор армия поклонников, среди которых много музыкантов. Не случайно гитарист Сил Силвейн, один из двух оставшихся в живых членов оригинальной группы New York Dolls, говорит, что каждый, кто купил и прослушал тогда их альбомы, выходил из подполья и начинал сколачивать собственную группу. Что касается главного вокалиста «Нью-Йоркских кукол» Дэвида Джохансона, выступавшего после распада группы под именем Бакстер Пойндекстер, он сам доволен новым альбомом, работа над ним доставила ему удовольствие. «Иначе я не стал бы участвовать в его записи», — говорит 56-летний Джохансон, затягиваясь очередной сигаретой. Настроение у него хорошее, да и смотрится он хоть куда. Все такой же стройный, все те же длинные густые волосы, только вместо женского платья узкие джинсы. Все хорошо, вот только бы новый альбом пошел и принес им, наконец, долгожданный доход. Ну, а закончить я хочу песней из их нового диска. Она называется «Хорошо, посмотрите, как хорошо я выгляжу». «Take a good look at my good looks». Spirit slumbers in nature.
Нью-Йорк Доллс на волнах свободы. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Израиль сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации «Аль-Каида».
Житель Регенов нашел в своем огороде неразорвавшийся снаряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.